Переходный возраст. Бабушка Зоя Виньяминовна, когда устраивала в московскую школу Колю и Катю, то скрыла, что внуки ее – дети священника. Но вот в школе каждый ученик должен был сам написать на листочке, кем работают его отец и мать. Катя написала: «Отец – священник», и подала классному руководителю свой лист. Учительница прочла про себя, подозвала Катю и сказала: «Напиши «бухгалтер», поняла?» «Да», — ответила Катя и переписала свой листочек. Никто не обратил на это внимания, дети думали, что Катя не сумела правильно написать, но дело обстояло так. Вернувшись как-то из школы, Катя сказала: «Бабушка, завтра наша классная руководительница придет к нам домой. Она в эти дни обходит квартиры своих учеников, выясняет, в каких условиях живут ее дети. У нас много икон, начнутся разговоры о религии, о родителях наших. Нет, мы ее не пустим дальше столовой. Покажем ей твой рабочий уголок и все. А иконы на полочке в углу мы на завтрашний день загородим картиной». Так и сделали. Но дедушка, прогуливаясь, зашел к фотографу и принес портрет нашей семьи. На крупной фотографии отец Владимир был в рясе и со священническим крестом. Все полюбовались на фото и поставили карточку на видное место. Катина учительница, войдя в столовую, внимательно оглядела обстановку, и взгляд ее впился в фотографию нашей семьи. «Ну, теперь мне все ясно», — сказала она и ушла, не требуя никаких объяснений. Возможно, что в душе она была верующая, но не хотела выдавать себя, вступая с кем бы то ни было в философские разговоры. Я часто видела, что тетради детей не проверены. Подчеркнуто красным пол тетради стоит за все три. А ведь были там работы, выполненные и на пять, были и с ошибками, за которые следовало бы единицу поставить. Такое ведение дела, понятно, расхолаживало детей, но я им говорила: в Священном Писании апостол говорит: «Все делайте как для Господа, а не как для человека». Спаситель примет ваш труд, благословит вас за прилежание. Пишите и учитесь так, чтобы совесть ваша была спокойна. Совесть – это голос Божий в душе каждого человека. Имейте чистую совесть. Докажите своим трудом вашу любовь ко Спасителю. Он не оставит вас в жизни. С Ним вы будете всегда счастливы. Подобно этому тексту, я однажды написала большое письмо своему первенцу. Я часто навещала своих родителей в Москве, но Колю не всегда заставала дома. Он был на уроках в музыкальной школе. Меня поразил небрежный почерк в его тетрадях. «Как безобразно Коля стал писать», — сказала я дедушке. Но Николай Евграфович заступился за внука. «Он весь у меня тоже некрасивый почерк». Дедушка баловал Колю, решал ему задачи по математике, физике, объяснял ему химию и тому подобное. А бабушка помогала Коле по-французскому, проверяла русский, наталкивала на мысли в сочинениях. Тогда я написала Коле длинное и строгое письмо. Мама сказала мне, что, прочитав письмо, Коля очень плакал. Ничего, это послужило ему уроком. Он стал стараться. По музыкальным предметам у Коли всегда были все пятерки. Но в общеобразовательной школе сыпались тройки. У Кати дело обстояло иначе. Она была очень самостоятельная, не допускала до своих уроков никого, всегда думала сама и училась в обеих школах на все пятерки. Но характер у Кати был трудный. Колю бабушка звала «бесконфликтный мальчик», а на Катю она часто жаловалась. «Бывают срывы, Катя грубит, не слушается». Она отвечает: «Я потом вымою посуду» или «Успею, после вынесу помойку». Тогда отец Владимир придумал средства для воспитания дочки. Он завел тетрадку, положил ее на полочку и сказал бабушке: «Вот сюда, пожалуйста, записывайте под числом, когда и как вам Катенька отвечала или противоречила. Я буду приезжать, читать и сам разберусь с Катей в ее поведении». С этого дня Катя переменилась. «Ну, что там записано?» – спрашивал отец. «Что вы, батюшка?» – отвечала бабушка. «Да разве Катя даст мне что-то для вас записать? Она меня близко к полочке не подпустит, целует меня, обнимает, извиняется. Говорит: нет, бабушка, ничего не пиши. Я тебе все дела переделаю, только чтобы папочка был мною доволен». У старших детей наших начинался переходный возраст, которого обычно все боятся. Но мы с батюшкой не чувствовали в наших отношениях с детьми никаких изменений. Просто с годами ребятки становились самостоятельней, что нас только радовало. Когда Феде было 6 лет, а старшим мальчикам 13 и 14, то в августе Федюша заболел. У него вдруг сделалось воспаление слезного мешка в глазу. Бежала непрестанно слеза, вокруг глаза все посинело, как от удара. Врачи предсказывали операцию, хотели положить Федю в больницу. Но мы решили обратиться за помощью к отцу Иоанну Кронштадтскому, повесть о жизни и чудесах которого мы тогда прочитали. У нас был ему акафист. Я усердно и настойчиво просила помощи у новоявленного святого. А Коля и Сима взялись два раза в день возить Федюшку на уколы пенициллина в надежде на исцеление. К всеобщей радости и к славе святого отца Иоанна болезнь Феди быстро отступила. Наблюдая за детьми, я с радостью замечала, что вера и любовь ко Господу начинают владеть их сердцами. Была Великая Пятница. В храме вынесли на середину святую плащаницу. У Серафима в обеих школах были ответственные занятия, которые он не мог пропустить. Вечером мальчик грустно сказал мне: «В церкви сегодня такие трогательные службы, а я не смог там быть». Я почувствовала, что душа его страдает. Я дала сыну акафист страстям Христовым, сказав: «Уединись и почитай это вечером». Сын взял книжку и долго не выходил из своей комнатки. Все спали, когда Сима принес мне книжку и с благодарностью поцеловал меня. Я спросила его: «Полегче на сердце стало?» Сынок молча кивнул, но глаза его сияли. Я поняла, что слова акафиста помогли ему излить перед Богом свои чувства. Да не подумает кто-либо, что, видя детей своих начинающими духовную жизнь, то есть жизнь с Богом, я успокаивалась за них хотя бы на час. Нет, я знала, что именно теперь враг сатана будет стремиться всячески погубить как души, так и тела их. Когда Любочке было года 2, и я не спускала ее с рук, мне говорили: «В Москву привезли Дрезденскую галерею. Там шедевры искусства, там Сикстинская Мадонна. Мы уже 4 раза ходили ее смотреть и каждый раз получали большое наслаждение. Вы оставьте семью на день, сходите. Вряд ли в жизни случится еще раз увидеть Дрезденские сокровища». Но я смотрела на свою необычайно подвижную и шуструю дочурку, брала ее на руки и думала: кому дорого это дитя так, как мне? Я за нее в ответе перед Богом. Моя душа спокойна только когда девочка со мною. И какое я могу иметь наслаждение, если тревога будет наполнять мое сердце? И я никуда не поехала. Вот эта самая тревога за детей постоянно владела мною. Только находясь мыслью перед лицом Всевышнего, вручая ему постоянно его детей, которых он дал мне только на время, чтобы мне их вырастить и вернуть ему, только в таком молитвенном настроении я могла находить покой своей душе. Я делаю домашнюю работу, но знаю, что ангел хранит детей. Но как они молились ему? Вот я полощу белье у колодца, недалеко от меня купаются в пруду мои детки. Симочка отстал от них, так как помогал мне донести до колодца тяжелые тазы с мокрым бельем. Вдруг слышу его крик. «Бегу к пруду!» Сынок стоит в воде, держит руками свою ногу, а вокруг него все красно от крови. Оказывается, что Сима наступил на разбитую бутылку и порезал на ступне кровеносные сосуды. Поясом от своего платья я перетягиваю порезанную ногу, из которой кровь бьет ключом. Коля в плавках несется домой, зовет на помощь дедушку и дядю. Симу возили в больницу, зашивали рану. Он очень ослаб, долго спал, а потом целый месяц провел в постели, так как не мог ходить. Слава богу, нога заживала. Но всем нам был урок. «Смотрите, как опасно ходите», — гласят слова Священного Писания. Поэтому призывайте всегда своего ангела-хранителя и ходите всегда, как пред лицом Господа. Так учили мы детей. Но ведь только один Бог без греха.